3 часа и 8 минут, 8,5 минут в Москве. Это ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы», программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. Здравствуйте. Вместе со звукорежиссером Василием Антиповым проведем с вами ближайшие 2 часа. Надеюсь, как всегда, в разговорах. Нет, никто ко мне не придет. Пишут тут, интересуются в чате. Трансляция на YouTube-канале «Эхо Общества», если кто-то еще не знает. Подключайтесь, изображение уже есть, комментарии уже пишутся. Ну и номер, как полагается, для СМС, +7 985 970 45 45. И твиттер-аккаунт вызван. И, конечно, телефон 363-3659, код Москвы 495, телефон тоже налажен. Здравствуйте, Роман, здравствуйте, Аня. Присоединяйтесь все остальные. Сегодня, как... К сожалению, часто бывает, новости достаточно плохи, но вообще хорошее редко в новостях встречается. И очередная история с пожаром пока непонятно. Вот сейчас там начинают писать в чате, что уже вот есть точные данные. Подождите, ну не надо торопиться, потому что в любом случае, когда появятся точные данные, вы о них непременно услышите в новостях. Ну и прочтете на всевозможных информационных ресурсах. Я сегодня хотела поговорить, как ни странно, тоже о такой теме, немножко связанной с переживанием ужасов, печалей и страданий, хотя иногда это бывает и не так. Хотелось, с одной стороны, спросить, стыдно ли плакать, вот как вы считаете вообще, вот вам лично, потому что вы мужчина или потому что вы взрослый, взрослая, или вы просто не выносите вида слез и считаете, что это что-то нехорошее, и сразу начинает страшно злиться на человека, который плачет. Или, может быть, вы испытываете какое-то особенное чувство к людям, в зависимости от того, по какому поводу плачут. Потому что если даже очень суровый мужчина растрогался от вида котенка, я уверена, что огромное количество окружающих его впечатлительных дам будет относиться к нему с большим сочувствием, так скажем. Вот. И я хотела бы, чтобы вы помогли мне, может быть, вспомнили свои какие-то истории. А может, сейчас начнем вспоминать, друг друга потянем. Истории, когда, что называется, вы помогли горю слезами. Знаете, как говорят, да, слезами горю не поможешь. Но бывает, что либо на вас подействовали чьи-то слезы, и что-то изменилось, как-то изменилась ситуация в лучшую сторону. Или вы сами смогли. Я знаю, что есть люди, которые вообще не умеют плакать. Вот правда, бывают такие люди, во всяком случае, рассказывают об этом. Бывают люди, которые не умеют плакать, когда положено, что называется. Вот это тоже, вот если у вас были такие истории, бывает такое, когда, ну и в литературе, и в частных каких-то воспоминаниях вы наверняка встречали, когда человек вдруг ловит себя на таком отупении, когда по-хорошему надо бы поплакать. Ну, как-то вот все этого ждут. А человек не может. Такое бывает. И наоборот, когда человек плачет совершенно без какого-то, ну, объяснимого повода. Ну, мы знаем, конечно, что можно растрогаться, можно впечатлиться. Я вот сегодня видела, не знаю, почему так на меня произвело такое сильное впечатление, целый ролик, где разным детям и взрослым, в том числе взрослым, в основном женщинам и молодым девушкам, внезапно, сюрпризом, дарят собачку. И вот нарезка многих-многих-многих историй, когда дети открывают коробку и видят щенка, когда просто подают щенка там девочке, мальчику, девушке и так далее. И все герои этих роликов рыдают от счастья. Ну, то есть, это не совсем от счастья, да, это все-таки такое сложное чувство, которое даже трудно объяснить. Это невероятно трогательно, но это тоже такая особенная ситуация. Это, я не знаю, можно ли такое срепетировать и как-то разыграть. Ну, с другой стороны, точно так же вы наверняка встречали ролики, когда показывается некое там домашнее частное видео, когда, например, сын дарит отцу на юбилей то, что он ему в детстве обещал. Он ему обещал в детстве автомобиль подарить. И вот уже взрослые дяденьки, вот, и отец тоже от наплыва чувств, от этого вот сильного ощущения, не только от радости видеть машину, как вы понимаете, тоже может прослезиться. Разные бывают ситуации. Ну и вспоминаете свои истории, когда было стыдно плакать или стыдно, наоборот, не плакать, когда плакали не по делу или, наоборот, надо было бы, вроде бы, это было бы логично и правильно, и, может быть, чему-то помогло, ну и помогали слезы какому-нибудь, ну, если не горю, то уж во всяком случае в какой-то ситуации. Вот мне иногда, я читаю, да, вот какие-то такие бытовые зарисовки, говорят, ну, там, типа, что девушкам же легко, там, гаишнику поплакала, и все. Вот если бы можно было вот так поплакать гаишнику, и все, у тебя сразу жизнь наладится. А не все так умеют. Ну, чтобы уж от вида котенка мужчина растрогался, не верю. Наиль, знаете, бывает не от вида котенка мужчина растрогался, а, например, от того, что этот котенок долго болел, а потом выздоровел. И вот он видит, как он первый раз, наконец, встает на лапки и идет. Может растрогаться, почему нет? Особенно, если он сам его из пипетки выхаживал все последние 3 недели. Так... Блэкбёрд, да, большое сочувствие Кемерову, я очень понимаю ваши чувства. Так, Владимир из солнечного Татарстана, вам тоже привет. Дальнобой пишет, бывает и такое, когда плачут от счастья после 100 грамм. Вы знаете, 100 грамм в этой ситуации, это просто, как называется, немножко расслабиться. Это... Просто человек все время собран, все время как-то вот держит себя в руках. А неважно, от счастья или от несчастья, но от усталости или от, как вы пишете, 100 грамм, человек может вдруг потерять вот эту вот хватку и расслабиться. Аня пишет, что нормально относится к слезам. Если человеку горько, то можно только посочувствовать и пожалеть его. Вы знаете, вот что касается пожалеть, это для меня всегда тоже большая проблема, потому что... Когда, например, плачет, не знаю, ребенок, подросток, неважно кто, если его по-настоящему пожалеть, ну вот прям как положено, то слезы, наоборот, не заканчиваются, они только сильнее текут. Это очень часто бывает. Хотя, не знаю, плохо ли это. Слезы мужиков на мимими – это тяжелый нонсенс. Падре, а на прослушивание Бетховена? Вот что это? Это, ну, для вас, падре, скажите, это что, отвратительно? Мне кажется, если человек в состоянии так сильно переживать, я не знаю, вот я читала про мультфильм «Коко», по-моему, каждый второй писавший мужчина говорил, что прослезился на этом фильме. Хорошо ли это характеризует мужчину? С моей точки зрения, очень даже хорошо, потому что трогательный мультик, действительно. Не все дети маленькие заинтересовались и поняли, и почувствовали, а вот взрослые очень многие. Так что ничего такого. Игорь пишет, одно дело скупая мужская слеза, и совсем другое, когда навзрыд, да еще Илья Муромец. Игорь, а почему? Почему человек не может сильно чувствовать, если он сам Илья Муромец? Мне кажется, что в этом ничего ужасного нет. И, кстати, вспомните просто представьте себе другую культуру или другое время. Какие-нибудь, не знаю, записки у изголовья или там, не знаю, какие-нибудь китайские эти цветы сливы в золотой вазе или еще что-нибудь. Там просто описывается регулярная ситуация, когда мои рукава были мокры от слез. Ну, то есть человек тем самым показывает, что он очень переживал, скучал по возлюбленной или там еще что-то такое тоже, в общем, достойное слез переживания. И ничего стыдного в этом нет. Так что можно повернуть ситуацию и представить себе, что не всегда это стыдно. Совсем не всегда. Аня пишет, если что-то экстраординарное, то я сначала делаю, что нужно, а потом, например, плачу от ужаса. Так было, когда у нас в деревне на кухне примус вспыхнул. Сначала я его, не раздумывая, вынесла, а потом разрыдалась. Очень страшно стало. Представила себе пожар, взрыв пострадавшего ребенка. Жуть. Аня, да, это вот тоже у меня такой бывает отложенный эффект. Ну, это и как бы во всяких других ситуациях очень часто бывает, когда люди уже пережили некий стресс, и, выходя из шока, неважно, какого он был масштаба, таким образом как бы сбрасывается напряжение. Это вполне нормально. тоже видела этой ночью ролик про щенков и облилась слезами. Да, это бывает. Кто видел плачущего большевика, пишет Арата. Между прочим, это очень тоже интересный поворот, потому что вы истории-то свои частные вспоминаете, когда на вас чьи-то слезы подействовали, или ваши слезы на кого-то подействовали, неважно, в детстве или в зрелом возрасте. Подействовали, в плане коммуникации. Вы были поняты или вы поняли, что чувствует другой человек. Это иногда очень важно. Так вот, по поводу политиков или публичных персон. Помните историю, как Владимир Владимирович Путин выходил из Кремля 6 лет назад, Вася, я уже не помню. Это был, 6 лет назад, 12-й год, все правильно. И было тогда несколько кадров, где слеза блеснула в глазу. И люди с довольно большим, интересом обсуждали, что вот он, неужели он так переживал, вот так не верил, вот так растрогался. Потом, правда, были заявления о том, что просто ветер дул, и поэтому глаза слезились от других совсем причин. Но иногда в некоторых обстоятельствах для таких вот публичных персон, мне кажется, ценнее иметь и такую эмоцию в арсенале. Потому что, я вам честно скажу, если бы человек, который встречался с теми же вдовами погибших моряков с Курска, если бы он расплакался, то это был бы совсем другой человек. Ну, я не знаю, хотя бы прослезился. Не знаю, мне кажется, вот так. Я как раз без всякого объяснимого повода могу разреветься от какого-нибудь дурацкого мелкого конфликта. Выглядит это совершенно неадекватно. Люди пугаются, но я ничего не могу с этим поделать. А уж если добрые люди участливо расспрашивать и утешать начинают, или еще как-то реагируют, тогда совсем беда. Говорю, ерунда, нервишки шалят. Так не верят, пишет Ирина. Да, вы знаете, это на самом деле тоже проблема. Когда не можешь собраться. Вы знаете, у меня была такая история в эфире, вы не поверите, когда приходил в особое мнение Дмитрий Муратов, и это было за некоторое время перед освобождением Ходорковского и Лебедева, и он читал письмо Маши Лебедевой. Ну, письмо девочки, которая просит отпустить ее отца из тюрьмы. Даже если вы не слышали, вы прекрасно понимаете. И я, в общем-то, была готова, я все понимала, что это, в общем, такой документ очень серьезный. Но, опять же, представляем себе Дмитрия Муратова, человека такого, в общем, яркого и артистичного, я бы сказала. И в какой-то момент я поняла, что сейчас вот меня понесет. Сейчас я поплыву. Невероятных усилий мне стоило собраться. Но, насколько я помню, все-таки собралась. Так, когда надо плакать, я почему-то начинаю глупо улыбаться. Вот, Юля, в школе мне даже бойкот объявили, что я улыбалась, когда одной девочке врача вызывали. Она сознание потеряла, чуть не умерла. Все такие мрачные были, а у меня улыбка. Я только потом поняла, что от нервов и переживаний начинаю улыбаться. Очень глупо выглядит, как будто я черствую и ничего не чувствую. Вот-вот, Юля, я именно о таких вещах и спрашивала. Бывают ситуации, когда нужно испытывать общую эмоцию, да, так или иначе. Это просто прилично, и это правило человеческого общежития. Человек не может. Это, конечно, ужасно. Сергей Булавский пишет. Я иногда плачу, а внучка Ева меня утешает. Никто не умер. Между прочим, мудрая Ева. Так, ЛМК пишет из Краснодарского края. Плакал на песне «Мгновение океана Эльзы». Ой, слушайте, а песни какие есть? Я уж не говорю про фильмы. А, кстати, есть ли у вас, может быть, неважно, опять же, от пола не зависит, потому что когда человек плачет в одиночестве, это вообще никого не касается. Большой он, маленький и так далее. Потому что иногда слезы приносят облегчение, действительно. Я не уверена, что переживая какую-то жуткую потерю или трагедию, вот когда говорят, поплачь, легче станет. Вот в некоторых ситуациях легче не становится. Но просто ничего другого невозможно делать. Так вот, бывают такие ситуации, когда человек, я не знаю, я не такой человек, у меня нет желания специально запереться где-то, значит, и пореветь без определенного повода. Но есть люди, которым это нужно, необходимо. Вот таким образом человек как-то себя приводит в порядок. И есть специальные песни, книжки, я не знаю, фильмы, фотографии, что угодно, которые всегда дают такую реакцию. Вот давайте найдем что-нибудь слезливое и, значит, расслабимся таким образом. Ну, кого что. У меня была такая история про слезы, пишет Алена. Не ранним субботним холодным утром стояла на остановке, у меня из глаз градом катились слезы от ветра. На меня засмотрелась женщина, и я сказала ей, не обращайте внимания, у меня все хорошо. А у меня и правда все было хорошо. В сумке у меня был контейнер с кошкиной мочой, когда мне, наконец, после долгих неудач удалось взять. У нее больные почки от рождения. При этом мне не пришлось вставать ни свет, ни заря. При этом был выходной, не пришлось ради этой поездки в лабораторию отпрашиваться с работы. Было прохладно, это означало, что анализ до Москвы я довезу без не попортив. То есть я была почти счастлива, но мое счастье мог понять не каждый. И при этом я плакала. Женщина мне ответила, я психолог и могу сказать, что когда человек плачет, это хорошо, потому что лучше, чтобы со слезами уходило плохое, а не копилось внутри. Алена, да, слезящиеся глаза. Я помню, я сама себе практически организовала сильнейший конъюнктивит аллергический. Когда мы баловались с одуванчиками, только что, вот, которые все усыпали, это был май, наверное, в школе учились, и в том числе друг другу там, по носу вот эти желтые пыльцы и по лицу, так вот у меня начался конъюнктивит. То есть у меня сразу отекли глаза и начали слезиться. И выхожу я из-за школы, значит, с подругой, уже понимая, что надо бежать и что-то делать. Меня встречает мальчишка и говорит, да ладно, что ты ревешь-то? Мы там, дескать, ничего такого тебе и не сказали. А я уже забыла, там кто-то мимо пробегал, что-то такое сказал, а они восприняли это именно как слезы. Так, Игорь пишет, на мимими точно не заплачу. А вот когда на граненых стаканчиках smoke on the water, не удержите. Это очень, да, это, я понимаю, на многих действует. Так, Ильхам из Казани пишет, у меня мама после инсульта часто плачет, тем более, когда смотрит Малахова или Гордона. Дорогой Ильхам, это уже, так сказать, не от того, какие талантливые передачи, а от внутреннего, наверное, все-таки состояния, ощущения. Дед на час пишет, меня скрипичная музыка доводит до рыдания. Слушайте, вы выбираете тогда скрипачей, потому что есть разные школы и разные произведения. Если вам прям нравится поплакать от скрипки, берите Яшу Хейфица, не ошибетесь. А если вам что-то, наоборот, это не очень как-то соответствует вашим настроениям, попробуйте какую-нибудь другую музыку. Так, Виктор из Иркутской области. Считаю, что для мужика слезы нормально в каких-то ситуациях. Просто это большой, больший интим, чем для женщины. Наверное, Виктор, вот соглашусь, что это вообще для человека нормально, если эмоции вот так проявляются. Вот если такой организм так реагирует, значит, так тому и быть. И действительно, права та Алёнина психолог, которая говорила, что, в общем, это хорошо, если есть такая возможность. Со слезами выходит гормон стресса, кортизол. Я тот человек, который может разреветься из-за ерунды, которая стала последней каплей. Или просто в ПМС рыдать. Ой, вы знаете, я никогда с этим не сталкивалась, но понимаю вас. Хотя нет, сталкивалась. Очень даже сталкивалась. Я вспомнила. Я вернулась из роддома с несколькодневной дочерью. И через какое-то время я начала рыдать просто непрерывно. Ну, понимаете, да, чисто гормональная история. И вот когда ты холодным и, в общем, довольно разумным мозгом думаешь, а ведь это вот оно, вот она депрессия, и надо что-то делать, потому что, ну, как-то это мешает функционировать, потому что вроде бы вот все успокоилось, уже глубоко дышим, все хорошо, потом, не знаю, на экране появляется реклама памперсов или что-то в этом роде, и ты начинаешь опять рыдать там и не можешь остановиться несколько часов. Очень странно, потому что ты понимаешь, что это ненормально, но сделать ничего не можешь. Ничего, доктор помог. Так, Андрей Самара считает, что способность пустить слезу присуща прежде всего людям, воспринимающим мир визуальными образами. Андрей, вы знаете, а мне вот часто говорили, что я больше аудиал. Ну, может быть, может быть. Так, я почему-то плачу, когда вижу поющих или танцующих маленьких детей на сцене. Слезы сами текут, не знаю почему. И, кстати, многие знакомые так реагируют на детей. Аня, вот уж точно не знаю, но иногда действительно очень трогательно и как-то вот и жалко. Иногда некоторых детей, которые поют и танцуют, еще и жалко. А иногда умилительно, что вот они такие крошечные, так здорово делают, что-то делают. Люба Щукина пишет: «Пушкин часто рыдал и плакал, и в стихах это его встречается постоянно. И друзья лицеисты вспоминали, что так оно и было. Люба, вспомните Петра Ильича Чайковского, который просто вот записывает там в дневнике. Тоже, понятно, композитор, очень одаренный человек, очень тонкая натура. Много и хорошо плакал». Но ведь это же нормально. Нельзя сказать, что от этого Чайковский стал каким-то нехорошим человеком. Ильхам считает, что когда плачешь, аура очищается. Ну, во всяком случае, так говорят. Да, вот и Савва из Самары пишет, что со слезами очищается душа. Ну, слезы тоже разные бывают. Бывают злые, бывают какие-то вот действительно навеянные физиологическими проблемами или какими-то перепадами гормональными. Бывают, опять же, вот как у Алены, случайные, связанные там с погодой. Всякое бывает. Бывает просто резь в глазах. А бывает действительно очищение души, наверное. Так, Михаил пишет: «Потеря самого-самого близкого человека, в этой ситуации самым несчастным будет тот человек, который не сможет расплакаться и хоть немножко снять напряжение». Михаил, вот я вспоминаю свои ощущения. Есть, как это вот в какой-то книжке было, да, слезный дар вот отсутствует у человека. Нет, у меня как раз он присутствует, все вроде есть, функционирует, но облегчения-то нет никакого. Вот что интересно. Мне кажется, что снимает, наверное, напряжение, но так незаметно и постепенно, что не сразу. А я еще тот человек, который плачет на концертах от хорошей музыки или танцев. Рыдала на балете Игоря Моисеева, на Тодосе, на Спивакове, когда слишком красиво плачу от счастья. А вот знаете, что еще интересно? Что архитектура, конечно, застывшая музыка. Но я вот ни разу не видела человека, который плачет, увидев купол Брунеллески. Хотя это логично, потому что это прекрасно. Но вот от музыки или от танца, или там, я не знаю, от кино, ну, кино, ладно, там еще бывают какие-то ситуации, которые можно на себя применить и в этом смысле еще воспринять. А бывает, от живописи, кстати, гораздо реже плачут, и от архитектуры, чем от музыки. Что-то в этом есть. Так. А.Н. пишет: «В магазине выдавали резиновых гномиков, троллей, но только тем, кто купит на определенную сумму. И ребеночек, которому не досталась игрушка, расплакался у кассы безутешно. Я сразу отдал ему, естественно, свою резинку, и буквально через секунду глазки мокрые, слезы еще не высохли, а уже весело хохочет. Насколько же мгновенные переходы?» А.Н., мне видится, что у всех эти переходы были. И, кстати, говорят, что вот дети плачут там нарочно, когда чего-то хотят добиться. Мне кажется, что дети как раз очень искренне все это плачут. И в том числе, если им что-то не досталось, не дали, что-то не получилось и так далее, не потому что они хотят на вас воздействовать своим плачем, а потому что они очень сильно переживают. Вот хотелось этого гномика резинового, вот так хотелось, мы просто так хотеть потом, наверное, уже не можем. А потом все прошло, конечно, все очень быстро. И от страха тоже могут плакать, и от боли, казалось бы. Хотя, наверное, это не совсем от боли, а скорее от обиды. Когда ты бежишь счастливый, все у тебя хорошо, потом ты падаешь и сдираешь коленку. Это, с одной стороны, больно, но, с другой стороны, это еще ужасно обидно, что кончилось вот это хорошее состояние. Иван пишет: «Бывает, идут слезы, когда смотришь очень драматический фильм. Последний раз слезы шли, когда посмотрел фильм «Гаттака», правильно? Слушаешь грустные песни, а когда был маленький, плакал, когда сборная России проигрывала в важных матчах Словении и Израилю». Вот, кстати, про мужские слезы. Вы бы сочли недостаточно мускулинным Илью Муромца, если бы он расплакался от обиды, что проиграла его любимая команда на последних там секундах, или что, наоборот, он, как я не знаю, от радости, от счастья расплакался, что она выиграла. Вы бы поняли, что это нормально, это естественная реакция человека. Так почему некоторые из вас считают, что мужчины не могут плакать? Мне кажется, все могут. «От парада на 9 мая некоторые плачут», пишет Наиль, причем не имеющие отношения к минувшим событиям. Наиль, у каждого свое восприятие. На кого-то эмоционально очень сильно воздействуют, в том числе и парады. Слушайте, ну почему нет? Это не зря же была эта шутка в «Обыкновенном чуде» про какой-нибудь трогательный марш. Так бывает. И мало ли что в это время, какие ассоциации внутренние у человека. А бывает, когда люди перепьют, тоже плачут, говорят, водка выходит. Это интересная мысль. Здесь мы делаем небольшой перерыв, а потом возвращаемся к вашим слезным историям.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот понедельник после 15 часов в программе «Персонально ваш» писатель Дмитрий Глуховский. «Персонально ваш» в понедельник после 15 часов.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Расина Буданс и Герман Анидохт. Отраслевой сексизм.
Изнасилование куклы и выкуп невесты Хэ. Какого пола Мэнхэн?
26 овец и 10 козлов. Жалоба на дилдо.
А также 42 маленьких собаки и один полупес. В программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
В пятницу за 12 минут до полуночи. Повторами в другие дни, в зависимости от того, когда вы слушаете эту программу.
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку пришлю.
23:35 в Москве. Продолжается ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы», программа «Одна». Мы сегодня говорим о ситуациях, когда невозможно не плакать, или когда надо бы плакать, а вот почему-то не получается. Считаете ли вы стыдным плакать при людях? И какие у вас истории связаны с вот этим вот проявлением чувств? Руслан из Волгограда пишет: «Я плачу, когда смотрю фильмы про любовь. Это обычное дело для меня. А потом переживаю и долго отхожу». Руслан, может быть, не надо смотреть фильмы про любовь, если они так ужасно на вас действуют, если вы долго переживаете. То есть я вот поняла, что я в последнее время вообще как-то не особенно интересуюсь такими мелодраматическими фильмами. Это потрясающая история. Ирина пишет: «Обрыдалась на балете «Иван Грозный». Было очень неловко». Ирина, ну ведь, наверное, хорошо. Хороший был балет просто. Прекрасное искусство, оно иногда так действует. Причем не потому, что жалко Ивана Грозного или Дон Кихота. Кстати, Дон Кихота ужасно жалко. А потому что, вот, бывает, действительно. Мне кажется, Ирина, вот я не знаю, я сейчас свое выскажу мнение, что переживание искусства, именно вот не сочувствие персонажам, это тоже замечательно, но вот переживание искусства, в том числе и какого-нибудь не конкретного, да, вот как в случае с там, сонату слушал и плакал, ну, бывает такое. Это вообще нормально. Так. Ой, вспомнила, как лет в 10 расплакалась при выборе капри. Помните, такие штанишки были модные, да, такие недлинные. Я плакала, потому что выбрать не могла. И жалела штаны, которые останутся на рынке, а продавщица решила, что плачу так, как хочу обе пары. Стыдно до сих пор, но так и купили мне две пары. Да, это тоже бывает. От богатства выбора иногда приходишь в раздрай чувств. Но нам тут пишут, что очищается душа, это называется катарсис, и не обязательно со слезами связано. Но это правда. Так. Плакал, когда узнал о самоубийстве моего кумира Честера Беннингтона из «Линкин Парк». Нашел многих единомышленников по всему миру, кого объединяет это горе. А последний раз плакал 5 дней назад, когда Честеру могло исполниться бы 42. Не укладывается в голове, как он мог оставить жену, 6 детей, свою группу и своих фанатов, включая меня, пишет Иван. Иван, ну вот это, я понимаю, вот это действительно кумир. То есть очень личное отношение к человеку, которого вы, я так понимаю, лично, может быть, и не видели никогда. Так, так, я плачу, когда гибнут дети, Алексей пишет. Ох, это точно, это невозможно. Особенно, когда теперь мы видим истории, очень многие истории нам показывают на, ну, как в новостях, и где-то нам показывают, там, не знаю, когда несут тела, когда там заливаются кровью, кто-то ищет там своих близких. Это действительно вызывает очень острые переживания, и я хочу сказать, что мне кажется, это не полезно некоторым людям вообще в таких ситуациях новости смотреть. Я, кстати говоря, вас предупреждаю, что все последние новости, которые будут появляться по Кемерову, у нас будут обязательно в эфире, и после 00 часов у нас будут новости и середины часа тоже. Аня пишет, а меня замуж взяли, потому что я вовремя расплакалась. Сейчас стыдно и смешно вспоминать, но было дело. Вот. Вот такие истории мне особенно интересны. Вовремя или не вовремя расплакавшиеся люди. Вспомните, такие приключения бывали у вас, когда вы, вот что называется, воздействовали как-то на окружающую действительность. Так, 363-3659, код Москвы 495, расскажите. Еще, конечно, бывает, когда, вот как в случае Алены, просто физиологические слезы, да, но, а бывает просто слезы по другому поводу, и люди неправильно поняли, от чего вы вот так реагируете и на что, собственно, вы реагируете. Как-то одна, кажется, вьетнамка, пишет Ирина, рассказывала, что у них правила элементарной вежливости, которые усваиваются до автоматизма с раннего детства, требуют улыбаться при разговоре, причем независимо от темы разговора. Людей других культур это иногда шокирует. Рассказывает человек какую-нибудь главную драму своей жизни, а собеседник улыбается. Издевается, что ли? Вот-вот. Такое тоже случается, как с улыбкой на нервной почве возникает непонимание. Точно, пишет нам человек, чья подпись не влезла в СМС. От музыки плачу иной раз, в том числе и от соната, если играют хорошо. Но борюсь с этим. Зачем? По-моему, вот эти слезы очень даже хороши. Мне кажется, что и плакать на балете Иван Грозный тоже совсем не вредно. Плачу от военных песен, перехватывает горло, прямо спазмы, слезы льются сами. А мой психолог когда-то сказал, когда человек плачет, у него душа соединяется с телом. На концерте Аллы Демидовой, только она заговорила, слезы выступили. Искусство. Да, Ирина, понимаю вас. Сергей из Тамбова плакал, когда погибла Марина Голубь. Для меня она была таким человеком позитивом, ярким огнем. Она еще незадолго до этого много на «Маяке» была и на «России-1». А это так произошло неожиданно страшно. Ой, Сергей, вы знаете, в каждый день я, вот заходя в соцсети главным образом, потому что там, ну, как-то у меня очень много людей, связанных с новостями в ленте, что естественно, и поэтому ничего не пропустишь, а обязательно боишься наткнуться на какое-то знакомое имя. К сожалению, это да. Гоша из Питера, ставьте вашу либеральную пропаганду. Нет, Гоша, настоящие патриоты плачут по самым разным поводам. Так. А, Павел, вот. Павел, который борется с тем, что плачет от сонат. Как зачем борюсь? А если в зале сидишь, Павел, так это хорошо. Мне кажется, в зале все остальные тоже слышат эту сонату. И, во-первых, либо увлечены исполнением и не обращают внимания на Павла, а во-вторых, если увидят, что Павел так расчувствовался, может быть, у них впечатления будут сильнее. Ничего ужасного нет. Так. У меня любимый спектакль «Сатирикони» – «Сказка Гоцы», «Синее чудовище». Там в конце, когда герой воссоединяется и звучит вальс Шостаковича, слезы текут сами. Очень красивый и добрый конец. Аня, я сейчас сразу навскидку вспоминаю, во-первых, как ужасно трогательно может быть исполнена опера «Иоланта», когда прозревает героиня, и все поют вот этот прекрасный финальный хор, когда все кончается хорошо. Бывало у меня такое, когда это было безумно трогательно. Так. 363-3659. Готовы выслушать ваши истории. И вот, например, эту. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Как обидно. Как обидно, когда так далеко дозваниваешься и такой эффект. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло, выслушайте.
Понятно. Все собрались уже. Молодцы. Ну, а теперь мы отменили все предыдущие звонки. Давайте заново. 363-3659. Расскажите вашу историю. Так. Серж пишет, я плакал в ЗАГСе, но не помогло. Все равно женились? На что ж вы тогда плакали-то? Может, вы от радости плакали? Так... Мальчик – это вообще чувственное и утонченное создание. Маскулинные жлобы идут в топку. Мне кажется, вы путаете слова «чувственный» и «чувствительный». Может быть, это вы имели в виду. Так, Андрей пишет. Я помню, как диктор телевидения ревела, когда сообщала о смерти Любови Орловой. Вот уж действительно было неподдельно. Но вот это такая, к сожалению, такая работа, когда человек может в новостях, вот в какой-то своей работе, столкнуться с новостью, которую он не может не пропустить через себя. Это да. Юля пишет, мой муж не выносит моих слез и ругается на меня из-за этого. Не понимаю, почему мужчины так не любят женских слез? С кем еще поплакать, как не с близким человеком? Они сразу напрягаются. Юля, все зависит, наверное, от того, по какому поводу слезы. Потому что если эти слезы связаны с чем-то, скажем, отдельным от вас обоих, от, с каким-то вашим переживанием, одно. А если эти слезы вызвал, собственно, сам муж, то, наверное, он может и расстроиться. Может быть, вообще не любит. 363-3659. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло,
здрасте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Сергей, откуда вы?
Щелково.
Скажите, пожалуйста, вы считаете стыдно плакать мужчине?
Ну, вообще-то да. По общепринятым понятиям стыдно, но я просто хотел рассказать вам случай, когда вот...
Рассказывайте, вы уже в эфире, Сергей.
Да, я знаю. Угу. Вот, просто я вообще-то уже взрослый достаточно человек, мне 40 лет. У меня было в жизни много таких тяжелых событий. Я потерял папу, потерял там родную сестру. И так, да, и, кстати, тогда вот даже на похоронах никогда не плакал. Но тут случилась такая ситуация, что у меня заболела кошка.
Так.
У нее, вот, и причем так сильно заболела, там у нее был рак. Вот. Ну и она не могла никуда транспортироваться. Я вызвал ветеринар на дом. Вот. И, ну, там мы договорились там, о определенной там сумме там. Вот. Потом, конечно, приехал, вот, смотрел эту кошку и назвал сумму в два раза больше, чем раньше договаривались. Вот. Ну, а у меня на этот момент не было таких денег, и я сказал, что не могу это оплатить, потому что я вот вам оплачу вот эти вот 3000 за вызов, да, вот это все, и, пожалуйста, все, спасибо, уходите, да. И потом взял вот эту вот мою девочку, и это не было эксплуатация чувства, не было, это просто было искренне чувство, заплакал я вот. Вот. И тогда он тоже, поскольку это был очень хороший ветеринар, он говорит, ну, тогда я не смогу просто так уйти, вот, и, конечно, вернулся и сделал то, что надо было сделать.
То есть кошку усыпить надо было?
Нет, не усыпить, нет, не усыпить, наоборот, он ее спас.
Ах, вот оно что.
Да.
Слушайте, ну это потрясающе, Сергей.
Просто потому что действительно остался чуть-чуть ветеринар, он понял, насколько она мне дорога, эта кошка, потому что я плачу над ней.
Конечно,
хотя
конечно.
Я никогда так вот не плакал, никогда вот вот он понял, что вот мужчина плачет редко, и вот да, вот и раз я над ней плачу, он говорит, ну ладно, хорошо. Я делаю это даже вот за те небольшие деньги, что вы мне можете дать, да, вот.
Поразительная история, очень мужественная. Спасибо вам большое, Сергей, за этот звонок. Спасибо огромное. Я очень хорошо понимаю, да, бывают люди, которые выдерживают очень многое. А потом вот над кошкой, собакой, щегленком могут, что называется, сломаться. Наворачиваются слезы, когда смотрю последние кадры «Рядового Райана», пишет Илья. Да, есть такие фильмы, которые действуют, причем иногда они действуют не только первый раз, скажем так. Так, а помните слезы Светы Сорокиной, когда она говорила о в новостях о вводе войск в Грозный, пишет нам Blackbird 22. Слушайте, вы вообще вспомните те новости, которые делали и Светлана Сорокина, и ее коллеги того периода? Это были люди живые. Они реагировали на то, что они читали, рассказывали и так далее. А уж Светлана — это человек очень такой, не то что живой, а суперживой, эмоциональный. Так, диктор «Маяка» сдерживал рыдания, сообщая о гибели Виктора Цоя, пишет Евгений. Вот не слышала, но я помню, что меня совершенно поразило, когда я это увидела в программе «Время», новость. Это действительно было, ну, трудно себе представить еще там 5 лет назад. Так, Михаил пишет. Бывают, слезы идут, когда лечу в самолете. Я очень боюсь летать, особенно сейчас, когда самолеты часто падают. Михаил, сейчас не самолеты часто падают, а сейчас вы об этом часто узнаете. А в этот момент понимаю, что никуда не денусь, если самолет упадет, и от сознания того, что это может, все начинается истерика. Всегда проскальзывает мысль про то, что кроме меня никого не волнует, если на небе погаснет еще один огонек, в мире полмиллиона звезд. Михаил, но ведь вы обычно не один летите в самолете, и вот эти вот остальные, они могут точно так же бояться, просто по-другому это выражать. Так... Самый плаксивый фильм, который я видел, это «Реквием по мечте». Но когда грустно, смотреть специально слезливые драмы и слушать печальную музыку — это депрессия. Никогда так не делаю принципиально. Наоборот, веселое что-нибудь, пишет Денис. Вы знаете, вот мне в детстве всегда было непонятно, когда человек плачет, неважно по какому поводу, насколько он там глобален или узок, но кто-то говорит: сейчас я тебе анекдот расскажу, и все пройдет. Мне кажется, что анекдот в таких ситуациях не действует, и какая-то смешная шутка. Ну, может быть, кому-то помогает. 363-3659. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здрасте.
Здрасте. Можно приемник приглушить, чтобы не было фона?
Ради бога.
Угу. Так, прекрасно. Как вас зовут?
Меня зовут Василий.
Василий. Да. Так. А вы считаете, можно мужчинам плакать?
А почему нельзя? Они тоже люди.
Вот. Вот прекрасно, что вы это сказали. Они действительно тоже люди. Это важно помнить.
Я могу
помнить.
Признаться, что мне сейчас 80 лет.
Угу.
А я с тех пор... Я фильм видел этот раз 10 уже. До сих пор последние кадры. А в небольшом городе я плачу.
О, слушайте, но это не только фильм, в смысле сюжет трогает, но это и большое кино все-таки. Это большое искусство.
Они так играют, такие. Чаплин — это девушка, бывшая жена. Просто фантазия. Я даже когда вспоминаю, то могу заплакать.
Понимаю вас, Василий, понимаю. А вообще вы по жизни вот обычно были эмоциональным человеком?
Ну, как сказать эмоциональным? В меру все.
Угу.
В меру.
А чужие слезы вас пугают, раздражают? Или вы как-то пытаетесь понять, в чем причина?
Почему? Ну, это всегда интересно, почему человек плачет.
А бывало так, что вас пытались обмануть, слезами ввести в заблуждение?
Да нет, пожалуй. По-моему, это... Ну, видно, когда человек притворяется, видно.
Это...
Очень быстро видно.
Это правда. А умеете ли вы... Был ли у вас какой-нибудь, не знаю, там, вот для детей, например, такое вот верное утешение, когда кто-то плачет?
Верное утешение для детей?
Да. Ну, вот, не знаю, что-то...
Нет, это, вы знаете, ребенок же существо еще более непредсказуемое, чем взрослые.
Угу.
Поэтому каждый раз это может быть разный трюк.
Да.
У меня дофига внуков,
угу.
И каждый раз нужно выдумывать новый трюк.
Помните, была такая, я не знаю, анекдот, не анекдот, или быль, когда ребенок говорит: я не тебе плачу, а бабушке.
Ну да, есть такой анекдот, хороший анекдот.
Да. Но я так понимаю, что вы опытный и все-таки к слезам относитесь с уважением.
Конечно, с уважением. Конечно, с уважением. Я до сих пор помню, как плакала моя первая жена, когда я с ней расставался.
Угу.
Это было страшное дело совершенно.
Понятно.
Меня все уворачивало.
Понимаю вас. Спасибо большое, Василий, за фильм отдельное спасибо.
Спасибо и вам тоже.
Всего хорошего. Вот, мне кажется, мудрый подход. Как во всех отношениях. Всегда слезы на глазах при просмотре фильма «Белый бим, черное ухо». А теперь еще и Тихонова вспоминаю. Дмитрий, вы знаете, я в детстве тоже очень плакала и переживала от этого фильма. А потом, когда я посмотрела его уже будучи взрослой, я вдруг поняла, что он, что я его не люблю. Вот этот фильм. За то, что он такой... Ну, там вот плохие, такие плохие, что на них прям вот... клейма поставить негде. Все такое черно-белое и такое прям вот на выдавливание слезы, что я перестала его как-то воспринимать именно как настоящее переживание. Не знаю. Хотя Тихонова тоже нежно люблю. Да, да, наверное, от 2 до 5, конечно. Конечно, оттуда. Не тебе плачу, а бабушке точно. Так... Вот-вот. О слезах большевика и жалости к животным одновременно на примере дневников Ворошилова. Порубили столько-то белых, спасли тощую кобылу из колодца. Бойцы почти ревели от того, как им было ее жаль. Двинулись дальше ловить белогвардейскую сволочь. Какой же добрый был этот товарищ. Сарказм. А вы знаете, а это правда как уживается. Потому что всевозможные, особенно боевые вот воспоминания... или там, я не знаю, даже фильмы об этом, или там художественные произведения, они очень часто вот это вот приводят, эту параллель, когда люди просто в крови, что называется, по пояс, а потом находится, я не знаю, там щенок приблудный, вот та же тощая кобыла, еще что-то. И это вызывает такие бурные и удивительные чувства, сильные. И это, мне кажется, это чистая правда. Это не про доброту, это про устройство человека. Так, 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 так. А муж рыдал, но к смертям моих родственников остался совершенно равнодушным, пишет Наталья. Понятно. Так, моя молодость связана с авиацией. Сейчас за 50. На фильмах типа «В зоне особого внимания» «Мимино», «Шла собака по роялю», «Сижу в слезах». Стыдно, конечно, отворачиваюсь от свидетелей. Если в одного, весь в соплях, пишет Виктор из Иркутской области. Слушайте, да не стыдно это на самом деле. «Мимино» — это же, ну, это поразительно нежный фильм. Да еще много есть таких вот. Да, и «Шла собака по роялю», кстати говоря, тоже. Это не стыдно, это нормально. Так, очень хороший ученик, 15 лет, вдруг расплакался и рассказал о буллинге, о том, что с родителями контакта нет, а в школе всем все безразлично. Что тут было делать? В конце концов, зная эту систему, посоветовал ему написать письмо в райотдел по образованию с просьбой перевести его в другую школу из-за невозможности нормально учиться. Перевести не перевели, но директору так дали по башке, что она это дело быстренько прекратила, пишет А.Н. Это хорошо, что один хороший ученик все-таки перестал себя сдерживать и кому-то признался, что ему плохо. Это очень важно, и все остальные 15, 12 и 25-летние люди, помните, что иногда проблему можно разрешить, когда ты просто о ней расскажешь кому-то. Так, сложно сдержать слезы, когда дети вылетают... на батлах в детском голосе. Сильно это переживают, пишет нам Алекс. Ну, между прочим, да. Вот я вообще не очень люблю соревнования всякие смотреть, особенно детские. Потому что, ну, мне не кажется это как... Ну, жалко, на самом деле. Жалко тех, кто судит, потому что они должны тоже как-то собрать волю в кулак. Жалко детей, которые на что-то рассчитывают. И вообще это все какие-то сплошные слезы. Так, не смогла плакать, когда умерла жуткая кошка моего мужа. Описал весь дом, мою одежду, все привела в негодность. Наталья, ну, мне кажется, что по кошке, тем более еще и не вашей, из которой у вас такие сложные отношения, не плакать было, в общем, логично. Так, 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 в детстве была плаксой. Особенно вспоминаю, когда училась стих о двух голубках. Один голубь Ленин, другой голубь Сталин. Я рыдала, а мама хохотала, слыша это. Но жизнь идет, и слезы высохли, пишет Таня. Слушайте, а вы еще про голубков учили, вот про этих, да? Ух ты, замечательно. Да, кстати, Игорь пишет, а вот в КНДР плачут все, еще как плачут. Игорь, вот там, кстати говоря, мне кажется, если вот эти вот тысячи человек, выстроенные на огромной площади, чтобы оплакать, например, своего вождя, если кто-то из них плачет недостаточно тщательно, я думаю, у него будут большие проблемы. Но я предполагаю, что в таких массах и при таком воздействии они плачут, не то что искренне, а вполне естественно. То есть это, ну, как бы естественная реакция на ход событий. В Венеции камерный оркестр репетировал Вивальди в церкви Санта-Мария-дель-Пьета. А мы проходили мимо. Я села у чугунной ограды на каменные ступени, не могла оторваться и уйти, а только плакала, пишет Люба. Слушайте, вообще, находясь в Венеции, где камерный оркестр репетирует Вивальди, да еще и в церкви, тут от всех этих событий сразу можно сойти с ума. Еще если когда еще играют прекрасную музыку, играют хорошо и в хорошем месте. Так, да, и Аланта. Я красную просил, особенно если сопрано пронзительное. Нет, но если оно не пронзительное, а красивое. Да, вот эта сцена в начале, когда приезжают рыцари, заблудившиеся к Иоланте, и выясняется, что она не видит. Да, это правда, тоже очень трогательно. Вообще, я недавно совсем обратила внимание, что вся Иоланта состоит из хитов, и многие из них невозможно трогательные. Умел все-таки Петр Ильич Чайковский не только много и хорошо плакать, но и писать соответствующие произведения, чтобы много и хорошо плакали остальные. Здесь мы делаем небольшой перерыв, слушаем новости и вернемся в эту студию. Часов и 7 минут в Москве. Это ночной эфир радиостанции «Эхо Москвы». Продолжается программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. Звукорежиссера сегодня, как и полагается, Василий Антипов. И мы сегодня говорим о том, стыдно ли плакать. Бывали ли в вашей жизни ситуации, когда вы очень вовремя или очень не вовремя заплакали? Помогали ли вам слезы в какой-то ситуации? Или, может быть, кому-то помогло и на вас они подействовали? Вот Стас Путильцев из Курска пишет, что плакал по разным поводам, но основной повод был, когда было скучно, одиноко и не с кем поиграть и пообщаться с детьми. В школьные годы плакать было уже, конечно, стыдно. Ох, не знаю, я вот тоже вспоминаю, когда уже вот в школе создаются какие-то взаимоотношения отдельные от взрослых, что называется, и тоже есть какая-то, простите, есть какая-то традиция, что плакса – это нехороший человек, это отверженец. Вот если кого-то можно довести до слез, то даже не важно, мальчик или девочка, то это такой как-то, ну, слабак, в общем, не водимся с ним. Хотя я помню, что вот, например, в пионерском лагере традиционно, вот последние, я не знаю, года три, наверное, когда были уже такие очень дружные и довольно взрослые товарищества создавались в этих вот старших так называемых отрядах, то перед отъездом все обменивались пионерскими галстуками с адресами, телефонами, пожеланиями и так далее. Изрисовывали эти несчастные галстуки до неузнаваемости. И все как-то готовились. Ну, там еще ехать до Москвы было, в общем, 3 часа на автобусе. Поэтому не то, чтобы мы прямо вот здесь уже все и прощаемся. Но почему-то именно еще на территории лагеря, еще до посадки в автобус, мы начинали все рыдать скопом. Ну, во всяком случае, девицы точно. И ощущение, что это длилось, я не знаю, минут 40, наверное, этих прощальных рыданий, а бывало так, что последний взрыв вот этих прощальных слез случался уже непосредственно при въезде в город. Появлялась на шоссе, появляется надпись «Бетонная Москва», и тут все опять слезы. Вроде ехали, пели, все было хорошо. И главное, что в большинстве случаев встречались на следующий год те же самые люди, и даже можно было встречаться и в течение года, бывали у нас и такие. варианты, какие-то компании встречались, но почему-то вот в последние годы, когда было уже очевидно, что там 14 лет, все, финал, а некоторые в 15 и в 16 ездили, то тут, конечно, страшные были рыдания, прощания. И, ну, так как-то вот это было вроде бы достойно. Плакать при расставании с любимым коллективом было нормально. Ничего такого стыдного в этом не было. Так, пишут нам, Гитлер тоже был сентиментален. А вот сентиментальность и способность к тому, чтобы плакать от каких-то переживаний, вещь тоже тонкая, потому что, с одной стороны, посмотреть на умилиться чему-то такому действительно прелестному, да, щенку, розочке, чему-то такому. Это, да, это сентиментально, конечно. Ну, а белый бим, черное ухо, это что, не сентиментальность? Вот там же тоже все про собачку. Это же все не настоящее, это же кино, вы что? Но, тем не менее, да, умиляешься. Хотя говорят, что действительно жестокие люди вроде бы отличаются какой-то повышенной сентиментальностью. Может быть, и так. Так... Руприхт пишет, да-да, «Белый Бим» – это фильм из серии «Отрезали ноги после того, как купили ботинки». Нарочито слезовыжимательный. Руприхт, вот вы правильно, мне кажется, сформулировали мое ощущение, что он как-то, ну, слишком уж там все просто и грубо сделано. Я вспоминаю этих персонажей, которые что-то там такое говорят по поводу этой собаки, что ее немедленно убрать, там, и по поводу хозяина, что он там все, значит, должен немедленно все предпринять. И я вижу, что персонажи совершенно какие-то, ну невозможные. В реальной жизни встречаются, конечно, ужасно неприятные люди, но такие вот прям кромешные, отвратительные. Так... Алла пишет. Вот, мне кажется, это изысканно. «Всегда плачу на последнем монологе в «Дяде Ване». Мы увидим небо в алмазах. Любая постановка, любые актеры. Так всех и себя жалко». Слушайте, у Чехова вообще-то тоже был такой ключик, который очень хорошо действовал. И в пьесах, мне кажется, очень здорово он действовал. А Фирса забыли когда. Опять же, тут особо ничего играть не надо. Достаточно одной фразы. Производит впечатление. Ну, не знаю. Ну, большой был мастер. Так. «Рыдали в обнимку с моим молодым человеком в 87-м году, когда узнали, что погиб басист и главный человек в «Металлике» Клифф Бёртон. Мы были совсем юные тогда, 15 лет. Теперь мне 46, и портрет Бёртона совсем... Да, да, да. На моем плече. Ах, вот оно что. Ну, что же. Это красиво. Так, слезы на концерте академической музыки. Сдержался, стал как все. Прослезился, возможно, изменил мир. Ну, не знаю. Но мне кажется, что во всяком случае ничего кошмарного нет в том, чтобы прослезиться на концерте. Ну, хорошо, играли, бывает. Музыка хорошая. Так... Сергей пишет. «Я в Китае, в Эньчжоу, был в аэропорту. Показывали передачу вроде нашей «Жди меня». Так там человек 50 собрались у телевизора и плакали». Сергей, а между прочим, вот на такой передаче типа «Жди меня» очень даже представляю себе. Тут не надо быть китайцем абсолютно. «После этого эфира плачущих мужиков станет гораздо больше вашими стараниями». Подра, в этом нет ничего плохого. Тут некоторые мужики, кстати, пишут, что, если вы так их называете, так вот некоторые мужчины пишут, что мальчикам надо уметь плакать. И ничего в этом такого унизительного, ужасного и страшного нет. Понятно, что представляется, что плачет обычно, ну, как женщина ноготь сломала и плачет. Понятно, у нее же в голове-то опилки, и поэтому слезы – это такое специальное женское занятие, когда у нее какая-нибудь ерунда случилась. Но если отринуть эту версию, то это такой выход. Такой выход эмоций, такой выход каких-то внутренних состояний, ощущений. И он совсем не стыдный. Ну, а кроме всего прочего, я вот тоже вроде бы не мужчина, но не склонна к тому, чтобы как-то в общественном месте, привлекая к себе повышенное внимание, выражать свои бурные эмоции. Поэтому большая часть людей, если у них действительно вот такое случилось, они не пытаются вам это продемонстрировать, а как-то это скрывают. Но не потому, что стыдно, а потому, что, правда, интимный процесс. Вадим, 22 года, Пензенская область. Разрыдался 2,5 года назад во время безграмотного удаления сложного зуба. И в очереди плакал. И ничуть не стыдился этого. Меня же травмировал этот зубодер. Вадим, а ведь это не от боли, а от обиды. Вот у меня, правда, такое ощущение, что иногда мы путаем, когда, ну, маленькие дети, вот кажется, да, что вот их там действительно коленку всадил и плачет. Ведь это больше какой-то, не знаю, несправедливость мира и окружающих людей, чем, собственно, боль. Ну, боль бывает, что да, да, слез, больно, но это просто слезы выступают, это не плач. А вот... Да, когда плохо, плохо и страшно, еще и зубы при этом удаляют. Дорогой, я из Ярославля. О том, что происходит в Кемерово, будут говорить буквально через 15 минут в новостях. В следующем выпуске я вас предупреждала, что будут у нас вставные. К сожалению, да. Да, это происходит. И, дорогой, я из Ярославля, это происходит, к сожалению, достаточно часто. Так, поддерживаю. Мальчикам тоже можно и нужно плакать, а то потом куча суицидов и алкашей, потому что юноши свои эмоции выражать не умеют. Между прочим, да, я не знаю, прямая ли эта связь, но когда человек постоянно сдерживается... И всеми силами в себе душит все вот эти вот внешние проявления каких-то чувств. Во-первых, он их перестает толком выражать, а это иногда очень важно объяснить и понять вообще внутри себя, что ты чувствуешь. Тебя обидно, горько, жалко, тебя, я не знаю, тебя унизили, тебе, ты сочувствуешь, ты кого-то жалеешь, ты себя жалеешь. Это все надо тоже как-то осознавать. А когда все загоняется внутрь, то помимо алкоголя и суицидов случаются еще и инсульты на почве вот такого вот невероятного напряжения, которое человек все время себя держит в кулаке. Мне кажется, это очень вредно. Сергей из Москвы похвастался. Меня тоже зубодер травмировал, но я не плакал. Ох, Сергей, вы молодец. Возьмите с полки пирожок. Так. В детстве плакал над моментом в «Терминаторе 2», когда Джон Коннор приказывает «Терминатору» остаться, а герой Шварценеггер говорит плачущему мальчику, что теперь понимает, почему люди плачут, но сам он не заплачет никогда и расплавляется в лаве. Юрий, это, между прочим, трогательная сцена. Вот правда. Очень много есть таких, казалось бы, ну, до смешного знакомых боевиков, я не знаю, там каких-то блокбастеров с всяким. А вот трогательные моменты, в том числе и у Шварценеггера, и у разных других таких вот, ну, просто уже вечных героев, они особенно трогательны. Мне кажется, это в этом сила. На этом построен этот проклятый Голливуд. Что же вы хотите? Так, Виктор из Иркутской области интересуется, а нет ли в эфире специалиста, который осветил бы тему с физиологической точки зрения? Мне кажется, это очень все разнообразно. Может быть, есть какой-то у нас специалист, но боюсь, что... А есть какая-то специальность, которая не психологию, а физиологию объясняет происходящего? Я вот правда не знаю. Так, что нам пишут у нас в Ютьюбе? В Ютьюбе много чего пишут. Почему-то Путина обсуждают это. Вот, видимо, пошло с тех пор, как его заметили прослезившимся, с тех пор обсуждение идет Путина. Так, понятно. Разговоры в основном между собой, никаких историй, которые бы стоили того. Так, трогательная. До концовка второго «Терминатора» собрала слез в прокате и эфире больше, чем все Хатик и Бима вместе взятые. И это исключительно мальчишечьи слезы. Иван, я правильно понимаю, что они более ценные? Так. Что там пишут? Кто заплакал? Так, кто в конце эфира несколько раз кричал? Это был кто-то из присутствовавших в студии. Я сейчас не помню. Слушайте, может быть, звукорежиссер. Но вы входите в такие подробности. С ужасом, пишут нам из Саратовской области, жду свадьбу дочки. Слезы текут от одних только мыслей об этом. Не представляю, что будет на свадьбе. Наверное, буду рыдать весь праздник. ну, зачем же так? Это не страшно, в конце концов. Это, ну, не окончательное расставание с дочерью навсегда-навсегда. Я думаю, что она будет жива и даже счастлива после этого. Вы так уж прям серьезно не... Кстати говоря, сразу предупреждаю, особенно дам, так называемая водостойкая тушь на мероприятия, которые могут вызвать такую реакцию, совершенно не помогает. Давно замечено. Она размазывается еще хуже, чем обычная. Так, не жаль себя, но и черт со мной. Но как не плакать над страной? Спасибо большое, Сергей. Так, боже мой. А была ли когда-нибудь тема, когда человек перестает быть... Не понимаю. Дальше обрывается. Из Ставрополья. По поводу вашего вопроса попробуйте сформулировать еще раз, потому что оборвалась смс-ка. Так, как и вы, не плачу почти на людях и даже при муже. Считаю, что недостойно и очень некрасиво. Плачущая женщина жутко уродлива. Наталья. Мы сейчас как-то вот новый поворот открыли для себя. А больная женщина тоже должна спрятаться где-нибудь, чтобы ее никто не увидел. Потому что тоже, в общем, красоты немного в этом. И, кстати, далеко не все женщины жутко уродливы, плачущие. Некоторые умеют делать это красиво. Потому что кто-то покрывается красными пятнами и с раздутым носом сидит, а кто-то очень даже элегантно может поплакать. Так что, не знаю. Наталья, мне кажется, вы как-то очень серьезно относитесь к внешним проявлениям. Я вообще в этот момент не думаю. А Никита из Канады пишет. Поэтому мужики и живут меньше, чем женщины, что плакать не умеют. Ну, врачи говорят, что есть еще некоторые причины, почему мужчины живут меньше, чем женщины. Но в целом, мне кажется, да, вы правы. Когда так? В первый раз смотрел «Дед Сережа». Фильм «Через вселенную» в кинотеатре. У меня примерно на 15-й минуте полились слезы и плакал до конца фильма. Вспомнил свою юность, которая прошла под музыку «Битлз». Вот, кстати, люди плачут от фильмов, музыки и так далее, а также от парадов или, я не знаю, при виде играющих детей по самым разным причинам. Потому что не только прямой сюжет или какие-то вещи, которые... прямую показано, например, на экране, воздействует. Арата, видимо, Наталья, вы ничего не понимаете в плачущих женщинах. Вот-вот, Арата, они очень разные. Про свадьбу дочки. Я папа, тушь не будет проблемы. Это не от расставания, это что-то другое. Дэн, дорогой, ну хотя бы с тушью не будет проблем. Я, так сказать, на всякий случай за вас уже порадовалась. Но понимаю ощущение, что девочку, свою собственную родную девочку, надо отдать чужому мужчине. Это очень травматичный опыт для отца, мне так кажется. Но вы не плачьте, пожалуйста. Вы, наоборот, угрожающе подмигиваете этому счастливцу, чтобы он знал, что вы, если что, вы всегда на посту. Так... Очень грустно смотреть фильмы с Сергеем Бодровым-младшим. Особенно «Брат 2». Когда он пропал без вести, был еще маленький. До последнего верил, что он выжил. Он вел еще программу «Последний герой» за год до смерти. Ему было всего 30. Юрий, да. Вы знаете, а вот про братьев обоих у меня такое, как бы сказать, неоднозначное такое впечатление. Большая проблема этих фильмов, как мне кажется, в том, что там невероятно обаятельные персонажи. Но если немножко отстраниться от сокрушительного обаяния все того же Бодрова, история-то рассказана жуткая. И эти персонажи, они далеко не так прекрасны, как представляется на первый взгляд. Ну так, если внимательно вглядеться. С другой стороны, когда, например, «Эра милосердия», по-моему, назывался роман, который стал «Место встречи изменить нельзя» на экране, там ведь тоже персонажи немножко другие изначально выстроены. И там совсем не такой прекрасный Жеглов, которым он стал в результате того, что его играл Высоцкий, как он его играл. Вообще-то, нехороший человек Жеглов, прямо скажем. Там же не зря Груздев об этом говорит. Так... Безумно люблю театр. Мы много ходим с внуком, ему 20 лет. Я ничего не могу с собой поделать. Когда занавес открывается, закрывается, слезы градом. Необъяснимо и стыдно ужасно. Морда вся мокрая. Пишет Елена, 73 года. Слушайте, ну, во-первых, у вас не морда. А во-вторых, ну, не так уж это ужасно стыдно. Ну, бывает. Ну, бывает, так человек реагирует. Просто вот так это проявляется. Кто-то краснеет, например, не вовремя. А у кого-то слезы текут не вовремя. Бывает. Так. Так, это не, никак не обидно было, а нестерпимо больно. Хотя с оголенным корнем, говорят, ничего не сделать. А, это по поводу зубов. Не знаю. А мне вот всегда обидно, когда делают кое-как. И причиняют боль, и еще никак не остановится. Мне кажется, это ужасно. Так, про Берта написала Гелия из Москвы. Спасибо большое. Это у которой он теперь на плече, правильно? Так, в Северной Корее неискренние слезы. После похорон Ким Ир Сена многих посадили, кто не выражал свою скорбь неистовыми слезами. Увы. Елена, я все-таки думаю, что здесь есть элемент массового психоза. Простите. Так же, как веселье, уж такое веселое, что прямо хочется их всех пожалеть. Также и слезоизвержение публичное, это, ну, как сказать, завораживает коллективное действие. Хотя, да, конечно, там кого-то наверняка вычисляли, кто недостаточно искренне выражал эту самую скорбь. Плакса, вакса, рева, корова, пишет нам Игорь. Да, и это тоже было. В детстве, пишет Михаил, играл колыбельную на баяне. Учитель расплакался. Михаил, здесь есть некоторая двусмысленность. Так хорошо играли или так плохо? Так, всегда стеснялась в детстве и юности, когда рыдала на просмотре индийских фильмов, например. Выходишь из кинотеатра на белый свет, зареванная такая, аж неудобно, пишет Татьяна. Ну, индийские фильмы, надо сказать, тоже сделаны для того, чтобы вызывать бурную реакцию. Там все же очень такое... Я, честно сказать, по-моему, лет в 10 последний раз индийский фильм такой вот красивый смотрела. Что там было? «Танцор диско», самый популярный среди девочек. Но на меня он не произвел такого сильного впечатления. Хотя девочки, которые меня туда уговаривали пойти, они знали практически все песни наизусть и вообще просто считали, что это шедевр мирового кинематографа. Ну, не могу сказать, что он произвел на меня такое же впечатление. Ну, бывает. Так, боже мой, Джесси Дентон пишет. Вот у вас вот про музыку много говорили, а у меня всегда встает ком в горле, когда я слушаю вживую большой симфонический оркестр или смотрю его видео на YouTube. У меня мурашки по коже только от того факта, что столько народу собрались вместе и так слаженно работают. Джесси Дентон, это правда интересно, потому что мне кажется, есть какое-то эмоциональное воздействие большое именно от... такого вот действительно большого коллективного труда. Но вот тут кто-то вспоминал про финал Олимпиады. Я-то помню, как Мишка улетал. Я же все-таки была вполне сознательной гражданин, хотя и в Севастополе в этот момент находилась. И смотрела это все по небольшому черно-белому телевизору. Но я помню, что момент был очень действительно трогательный. А лет мне было, наверное, 6, я так предполагаю. Вот. И вот это вот массовое ощущение и то, что все в этой чаше стадиона это чувствуют, и те, кто у экрана это чувствуют, и все одновременно это сопереживают, это тоже очень сильно воздействует. Ну, не только слаженная работа массовая, но и массовое такое вот переживание, мне кажется, это здорово. Аня пишет, в школе как раз не плакала, даже если ударили, цепенела, но слезы удерживала. Не собиралась доставлять удовольствие обидчикам. А это, кстати говоря, да. Иногда это было целью. Так, ну что, при каждом удобном и не очень случае демонстрировала своей девушке, какой я крутой. Пошли на юнону и авось. Расплакался, пишет Михаил из Калининграда. А скажите, Михаил, а девушке-то... как сказать, нравилось, что вы крутой, или то, что вы на юноне и авось расплакались? Потому что иногда на девушек действует прямо противоположное. Так, 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 так. Плакала, когда в первый раз оказалась в Нотр-Дам на Месси. Французы смотрели на меня, как на Жанну д'Арк. Девушка, у вас голоса. А я плакала от того, что оказалась на целых полгода во Франции. Впервые в Нотр-Дам. Поднимала глаза на средневековые своды. Просто кожей ощущала всю историю в этом здании. Еще немного, и Наполеон возложит на меня корону, как на Жозефину. Это было в этом соборе задолго до меня. Наталья, вот, кстати, я спрашивала по поводу эмоционального воздействия архитектуры. Есть оно, есть. Особенно, мне кажется, это действует, ну, не до слез, но очень сильно действует, когда пытаешься осознать, как давно этот камень здесь лежит. И у меня вот это ощущение возникло в Сплите, там дворец Диоклетиана, в котором город, собственно, и расположен практически во дворце. Сохранились подвалы, более или менее соответствующие чему-то. Перестроена, превращена в церковь там в одно помещение, но тем не менее все вот это вот стоит со времен самого Диоклетиана. Здесь мы делаем с вами перерыв, у нас новости, потом реклама, а потом возвращаемся в эту студию.
Половина первого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. 37 человек погибли в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Эту цифру официально сообщает Следственный комитет России. Между тем, пока остается неизвестной судьба более 40 человек из числа пропавших без вести. Пожар возник на четвертом последнем этаже торгово-развлекательного центра. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 были эвакуированы. По последним данным, открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Между тем, информация об открытом горении не поступает противоречиво. Управление МЧС по области больше часа назад заверяло, что очаги уже ликвидированы. В то же время ряд изданий, ссылаясь на появившиеся в интернете записи переговоров пожарных, настаивает, что с огнем еще борются. Как следует из записи переговоров, в некоторых местах пламя еще появляется.
Пункт 4 говорит, что на третьем этаже идет горение.
Третий этаж вышел на четвертый, это вдоль стены, то есть. На четвертом этаже чувствуется сильный жар. Но открытого огня не видать.
Если горит на третьем этаже, то есть какие-то прогары, на четвертом будет чувствоваться жар температура. Соблюдать, следить за строительными конструкциями. Лучше проверить еще раз. Звеном третий этаж. Возможно, очаги. Третий этаж.
Ну, 74-й был один.
На участке с правой стороны здания интенсивное горение открытое. Значит, огонь надвигается в нашу сторону. Температура высокая, увеличивая.
Я понял. 26 марта работайте. Все, дальше двигаться не надо.
Так работаем, но температура повышается.
Вся медицинская помощь оказана 50 пострадавшим, 43 человека из них госпитализированы, говорят спасатели. Тела погибших пока будут оставаться в здании, об этом сказал мэр Кемерово Илья Середюк. По его словам, это потребуется для проведения экспертизы. Опознание начнется сразу, как только это станет возможным. Для усиления местной группировки МЧС Кузбасс уже прибыли дополнительные силы спасателей. В частности, прибыли 40 человек из сибирского поисково-спасательного отряда и специалисты службы психологической помощи, а также оперативная группа. Очаг пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово располагался в батутной комнате. По одной версии, мог произойти поджог, как сказал журналистам первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов. У кого-то из детей была зажигалка, но это только предварительная версия. Позже источник «Интерфакса» службы технического надзора региона добавил, что речь может идти о неисправной электропроводке. Сети могли не выдержать повышенной нагрузки, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения. Сгоревший центр не проверялся пожарным надзором уже больше 2 лет, он являлся объектом малого бизнеса. В отношении него действуют надзорные каникулы, сказали агентству ТАСС в инспекции по пожарному надзору МЧС. В Москве сегодня днем ожидаются местами небольшие осадки. Плюс 2, плюс 4 градуса. Следующий выпуск новостей уже через полчаса. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы».
Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. 14 до 15 на радио «Эхо Москвы».
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет бывший министр экономики, советник председателя правления «Роснано» Яков Куринсон. «Особое мнение» в понедельник после 17:00.
Если битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Бетловский час» с Владимиром Ильинским.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Владимир Высоцкий.
Вот уже 2 с лишним года у вас есть возможность слушать на «Эхе» программу «Один Высоцкий». Теперь у вас появилась возможность поддержать ее издание. На сайте Planeta.ru я, Антон Орех и мои товарищи собираем деньги, чтобы 100 глав о жизни и творчестве Владимира Высоцкого можно было не только услышать в эфире. Это будет мультимедийное издание, каких прежде в нашей стране не делал никто. Но денег для этого нужно немало, поэтому мы рассчитываем на вашу помощь. Сайт Planeta.ru, проект «Один Высоцкий».
Эхо Москвы.
Часов 35 минут в Москве. Ну вот последние данные вы услышали, о которых мы призывали сообщать. Пока то, что есть, честно говоря, опять никакого конкретного виновника. И даже, как вы видите, с этажами не все понятно, где все случилось. Поэтому все равно придется ждать, пока разберутся, что называется. Хотелось бы, чтобы разобрались, и очень хотелось бы, чтобы уже прекратили вот эту вот ерунду с противопожарной безопасностью рассказывать нам. Нам после «Хромой лошади» тоже очень долго все рассказывали про то, что пожарная безопасность, вот она такая безопасная вся, и вот сейчас начнется. Угу. Это ТРЦ, пишет Blackbird, это бывшая кондитерская фабрика. И что же? Это как бы, значит, перестроенная, наверное, кондитерская фабрика, там же кинозал и все остальное. Но мне кажется, и те, которые новые возведены, они тоже в смысле эвакуации, ну, в Москве, во всяком случае, то, что я видела, очень многие устроены чудовищно неудобно. И вот эти многочисленные залы, покрытые всякими мягкими обивками, имеют обычно одну и не очень удобную дверь, так что, к сожалению, все вот так. Да, лифтами во время пожара пользоваться запрещено, пишет Тарата, у нас вот есть еще такая проблема, когда и лестницами пользоваться запрещено, и они либо закрыты не вовремя, либо открыты не туда. Так, такое тоже случается. Так. Рыдала в феврале 14-го утром по дороге на работу, услышав по радио какую-то новость, поняла, что будет война на Украине. Да, такое тоже случается. К сожалению, иногда можно понять, что предчувствие каких-то историй тоже вызывает такую реакцию. Вот по поводу того, стыдно или не стыдно плакать, Вячеслав из Торонто пишет: «Мамашки виноваты по своей глупости, своим сыновьям повторяют: не ной, ты же мужик, а потом вырастают чувствия бездушные, а часто жестокие люди». Вячеслав, но я в защиту мамашек скажу, что некоторые папашки и даже просто мимо проходящие мужчины тоже считают, что мужик не должен плакать, и поэтому при детях никогда не плачут взрослые мужчины и вообще не показывают никак своих чувств. Так что, в общем, тут не одни мамашки виноваты. Это коллективный разум и коллективная договоренность. Поэтому и наоборот, это, мне кажется, что это еще и в общественном таком представлении в последнее время как-то это было так принято. Хотя, казалось бы, еще, не знаю, там, ну, не 100 лет, а даже, может быть, меньше, ну, как-то по-другому относились к этому. Потому что, вот опять же, вспоминая там и дневники, и романы, и все что угодно, нигде, никакой Лев Толстой нигде не пишет, что вот он опозорился и зарыдал. Ничего такого. Это нормально, это происходило, и мужчины, и женщины могли переживать сильные чувства, в том числе и так. Так, вот, просил наш слушатель с физиологической точки зрения объяснить историю со слезами. Спасибо Николаю из Волгограда, который пишет нам буквально следующее. Активизированная сильным раздражением кора головного мозга усиливает самые различные функции организма. Дыхательные, двигательные, железы внутренней и внешней секреции. И в любом подобном случае включаются слезы. Выделяясь из слезных желез, они поступают в полость носа, орошают там слизистую оболочку. Последние же насыщены рецепторами тройничного и обонятельного нервов. Раздражение этих рецепторов порождает сигналы, которые поступают в мозг, создавая там дополнительные очаги возбуждения. Вот почему при особо сильных потрясениях люди плачут, рыдают или кричат, что тоже снижает возбуждение коры мозга. Кстати, можно и просто покричать. Но вот, опять-таки, покричать хорошо, как вот мне в Фейсбуке писала моя коллега, хорошо выйти куда-нибудь покричать, тоже помогает. Если можно, выйти в поле или еще куда-то, чтобы никого не тратить. И вот тоже еще интересный момент, что плакать естественно и в некоторых ситуациях просто необходимо, но близких хочется не травмировать своими сильными переживаниями, если это возможно. А, соответственно, некоторым далеким не хочется объяснять. Поэтому, да, процесс оказывается интимный. А вот насчет раздражения рецепторов, которые, как это называется, вот через нос-то все вот это вот вы описываете, выделяясь из слезных желез, поступает в полость носа и орошает там слизистую оболочку. А потом, соответственно, рецепторы начинают действовать, раздражаться. Это когда в носу щиплет. Все очень просто. Все, что описал нам Николай, это мы очень хорошо знаем. Активизированная сильным раздражением кора головного мозга делает так, что нас щиплет в носу и появляются слезы. Вот. Вот так все и случается. Так, Алла, ну что вы, боже мой, извиняйтесь за заглавные буквы. Не получилось за заглавных букв, но мы же понимаем, что мутрится за заглавные буквы и все остальное тоже. Так, запрос в Гугле. Физиология плача выдает много содержательных ссылок, и ни одной не серьезной, типа «О физиологии чуть не плача». Печаль, Арата. Ну что вы, это нормально, это очень хорошо. Когда даешь запрос в Гугл, и тебе серьезные ссылки, это, в общем, совсем неплохо. На список Шиндлера ходил в некоммерческий кинотеатр. Рыдал весь зал. 7 раз смотрел, неизменно рыдал. Вообще не стыдно. Кто впервые смотрел, сразу видно было. Стыдливо пытались скрыть эмоции. Пишет нам Лёшка из Ярославля. Я просто не все буквы могу. Лёшка. Не могу все сложить буквы в ваше имя. Лариса пишет. А я плачу, когда перед концертом симфонический оркестр настраивает инструменты. Лариса, вам их жаль? Или вы предчувствуете сильные впечатления? Опять Дэн пишет. Может ли быть такое, что с возрастом начинаешь быть более чувствительным? Последнее время многие вещи вызывают слезы. Да, Дэн, да, с возрастом это как раз появляется. Мне кажется, старческая слезливость начинается значительно раньше старости. Ну, в том смысле, что, во-первых, очень многих вещей не боишься, не так стесняешься, как раньше, а очень многие вещи лучше понимаешь. И ассоциаций больше. Ну, просто если раньше ты не понимал, что в этом страшного, смешного, трогательного, что будет со всеми героями дальше, ну, неважно в каком сюжете, даже там, я не знаю, в каком-то известном или неизвестном кинофильме, когда ты понимаешь, к чему это все ведет. Может быть, да, многие знания, многие печали. Так, в последнее время многие вещи вызывают слезы. Например, в сети есть много роликов, где солдаты возвращаются домой. И когда их дети или жены видят их и бросаются им на шею, слезы прямо сами собой текут. Дэн, ну, конечно. Слушайте, я вам больше скажу. Когда сейчас роликов вообще очень много, и очень много из них слезоточивых, что называется. И когда в роликах показывают биологов там или каких-нибудь еще людей, которые в свое время выхаживали диких животных, и вот к ним бросается выросший львенок, чтобы обнимать своего любимца, человека. Или там, не знаю, какие-нибудь обезьяны крупные обнимают всей семьей своего старого товарища. Это тоже всегда очень трогательно. Я уж не говорю, а когда это еще и люди, и действительно сильные переживания такие. Ну, что... кстати, вспомните ролик, когда именно что солдат вернулся после службы, американский, по-моему, и его встречает собака, которая полтора года или два года его не видела. Это не то, что слезы, это просто вообще, это взрыв таких эмоций, потому что, опять же, с опытом ты понимаешь, что такое это для собаки, что такое это для человека и для всех остальных. Ну, в общем, так, плакал целую неделю, когда подлодка «Курск» погибала с моряками, пишет Васян. Ох, тогда, к сожалению, всю неделю очень плохое было ощущение, что она не погибает, а, скорее всего, уже погибла. Так, Денис пишет. Какой же там «Терминатор», «Титаник»? Когда Лео ушел ко дну, кто не плакал? Я, Денис. Я вот, честно сказать, «Титаник» на меня не произвел никакого впечатления. Простите, пожалуйста, а «Терминатора» жалко. Вот я бесчувственный ужас. Так, «Легенда о любви». Вот самый слезливый индийский фильм для тех, кому сейчас 40+. Какой танцор диско? Наталья, я не видела «Легенду о любви». Вот честно вам скажу. Может, видел, но не знал, что это она. Так, Клавдия из Мытищ. Сама когда плакала? Не помню. Но запомнила, когда заплакал отец, провожавший меня с годовалой дочерью на постоянное место жительства к мужу в 40 минутах езды от родного дома. Кажется, я и сама заплакала. Клавдия, ну, конечно. Те люди, которые плачут редко, или вы никогда этого не видели, если они все-таки демонстрируют вам свои слезы, то это производит гораздо более сильное впечатление, чем человек, который там, ну, особенно там маленький человек, который просто часто плачет по разным причинам. Конечно. Так, раньше плакала за поражение любимой команды. Со временем понял, что это пустяк. Зюш. Но ничего, зато со временем открываются множество других эмоциональных вещей. Так. Разве можно не расплакаться от концертов Queen, от мелодии Виа Песнеры? Ну, можно. Некоторые справляются. Так, да, я каждый раз плачу в конце фильма «Дама с собачкой». Еще слушаю «Реквием Моцарта». Алла, вы знаете, а вот от книжки ведь тоже как-то было очень принято плакать. Я просто читала это в детстве по поводу «Овода», и мне бабушка тоже говорила, что, ну, то есть, говорит, мы все рыдали над этой книгой. Сейчас, говорит, это уже, наверное, не так, но мы в детстве все рыдали. Я помню, что «Овод» на меня не произвел никакого впечатления в смысле рыданий. Да, там это было все очень трагично и драматично, но, видимо, такого сочувствия, такого переживания не вызывало. Не знаю почему. Может, действительно от поколения зависит. А уж романы, над которыми плакали все романтические героини, которым романы еще не разрешали читать, сейчас, наверное, реже встречаются. Зато у нас есть кино, товарищи. Так. Когда-то моя дочь, ей было лет 12-13, спросила: «Папа, а ты смотрел фильм «Отец невесты»?» «Да, а что?» «А когда я буду тебя с своим женихом знакомить, тебя тоже будет так колбасить?» Вячеслав, ну, думаю, что да. Скорее всего, девочка смотрела в корень. Вспомнила дело Артамонова Горького. «Не верь бабьему крику, не верь бабьим слезам». О, вот это прекрасно. Значит, мужчинам плакать нельзя, а женщинам можно, но верить им нельзя. Вот это о, дивный, прекрасный мир, когда никто никому не верит. Я все понимаю про плачущих женщин, товарищ слушатель, Квазимода отдыхает. Дамы, будьте критичны к себе. Когда мы плачем, мы жуткие уродины. Наталья, некоторые красавицы во всех ситуациях, а некоторые не красавицы во всех ситуациях. И гораздо спокойнее к этому относятся. Вот уж поверите. А главное, далеко не всегда хочется быть красавицей. Вот не поверите. Некоторым это важно и очень болезненно, и до конца дней очень важно, как ты выглядишь, и хорошо ли ты будешь смотреться в гробу, тоже очень важно, а некоторым в какой-то момент все равно. Так что просто по-разному люди это воспринимают. Наталья, смиритесь, не все женщины так переживают по поводу того, как они выглядят. У нас была, кстати, замечательная слушательница, которая рассказывала очень смешную историю про то, как у нее там были всякие приключения с отрезанной ногой. Так вот, я хочу вам сказать, что мне кажется, что ей было не очень важно, как она при этом выглядела. Зато история, правда, была смешная. Так. Боже мой. Так, мужчины живут не меньше, а быстрее. Можете прослезиться, мужики. Игорь, я вижу, что вы суровый. Так, очень грустный фильм «Зеленая миля». Да, мы знаем, что это очень грустный фильм. Так, Наташа пишет. Самый плакательный фильм на моей памяти — «Забивание камнями сарая». И... Господи боже. Ну, это вы прям специально находите все истории, которые невозможно просто воспринимать. Думал, что никогда в жизни не сумею заплакать. Умерла моя собака, Шарпей. Невероятно благородная, преданная, человечная порода. Я плачу, не могу сдержаться при мысли, что ее нет на свете. Уверен, что душа ее переселится в человека в следующей жизни. Сахар. Вот. Бывает такое. Так, слезы очень помогают, когда так весело, что смеяться уже больше не можешь. Но это другие немножко слезы, правда. Честное слово. Руслан из Волгограда. Вот прелесть. Я от Лолиты Набокова заплакал в конце. Трагичной развязки. Почему он не захотел остаться с Гумбертом? Руслан, попробуйте перечитать. Может быть, вы откроете, что Лолита Гумберту относилась, в общем, не очень хорошо. И имела на то очень серьезные причины. Так, те, кто плачет от «Реквиема» Моцарта, над какой частью плачете? Ну как? Ну, там есть прямо-таки очень трагические части. Ну, они все, конечно, трагические. Но, да, у кого какая, конечно. 363-3659. Давайте еще, может быть, звонок. Бывали ли у вас истории, когда слезы помогали или, наоборот, чьи-то слезы помогали в вашей ситуации? Бывали ли у вас истории, когда вы не могли заплакать или, наоборот, заплакали не кстати? Так, кого бы нам тут выбрать? Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Сергей, Москва.
Так, Сергей.
Могу слово о фильмах, да, которые вызывают... Ну, на самом деле, фильмы пока отложу, а вот музыка, да, есть очень много разных... музыкальных произведений, которых, ну, скорее не музыкальных произведений, а пение. Вот пение. Зачастую, да, может пробить на слезы. А что касается фильмов, знаете, вот все перечисляют «Зеленые мили», там, там «Белый фильм», «Черное ухо», «Третье», «Пятое», «Десятое». Знаете, все, я это все смотрел.
Да.
И, ну, знаете, ну, могут покраснеть глаза. Ну, может быть, ты так загрустишь слегка, знаете, это самое. Но есть один анимационный фильм, и у меня есть подозрение, что вы его, может быть, даже и знаете о нем. Значит, производство Япония, 1988 год. Называется он «Могила светлячков».
Нет, я не знаю.
Если кто-то из слушателей его смотрел, он сейчас 100% за голову схватит. Так что этот мультфильм, понимаете, он, ну, короче говоря, у меня в ход пошли салфетки. То есть я начал прямо рыдать. Это,
ничего
мне
себе.
Уже, ну, под тридцаточку было.
Угу.
Ну, мне сейчас не сильно больше за 30. Ну, короче говоря, взрослый я уже был. Ну, это просто, ну, вообще, ну, не знаю. Словами,
Сергей,
ну,
на вас так действует. Слушайте, совсем в детстве, я не знаю, там, в средней школе, я вдруг увидела фильм, мультфильм такой был советский, назывался «Просто так».
«Просто так».
Да, когда все звери друг другу дарят букет. Вот я на нем расплакалась, сама не понимая, почему.
Нет, Ольга, вы обязательно этот мультфильм посмотрите.
Хорошо.
Даже мультфильмом нельзя назвать, это такой серьезный. Ну, представьте, мальчик 13 лет с своей сестрой трехлетней, война вот эта в Японии.
Ой, даже не рассказывайте, понятно.
Остались они одни и выживали. Ну, и как это все показано? Если вот слушателям очень сильно рекомендую обязательно к просмотру. То есть бытует мнение, что он был... входил в обязательную программу в японских школах, его показывали детям.
А вот скажите, Сергей, а для чего нужны такие сильные эмоции? Вот вы сейчас рекомендуете людям попереживать?
А это меняет человека. Это меняет человека в лучшую сторону, я считаю. То есть, не буду говорить, что там плач, там мочать душ, там не знаю, что там еще там говорят люди, там эзотерику какую-то включают. Я считаю, что вы меняетесь в лучшую сторону, не знаю, каким причинам, но вы меняетесь, просто меняетесь. То есть, хорошо, я рекомендую этот мультфильм для тех, кто просто хочет немножко измениться.
опор.
Не важно, какой сторон. Ну, точку сборки сдвинуть, да, как в Кашанере говорили.
Понятно.
Так, да, этот мультфильм сдвигает точку.
Еще раз назовите, как он называется.
«Могила светлячков. Япония. 1988 год».
Хорошо. Спасибо большое, Сергей.
Да.
Спасибо за такие рекомендации. А между прочим, Сергей, мне кажется, очень, да, драма, военный фильм. Да-да-да. Вот Наиль уже нашел «Могилу светлячков». 1:30, да, все есть. Спасибо. Есть просто разные люди, по, как сказать, они под, иногда не ожидают, что на них подействует. Вот почему я помню, что когда меня так невероятно растрогал этот мультфильм «Просто так», я сама не поняла, что со мной произошло. И я помню, что я спросила у дедушки, почему я плачу. То есть я правда не понимала, какая связь между... Там ничего ужасного не происходит. Там не обижают собачек, там не прощаются там с родными и близкими. Там ничего такого ужасного вроде бы не происходит. А происходит, наоборот, хорошее. Все просто так хотят сделать друг другу приятное. Вот, собственно, сюжет такой нехитрый. Я только белочку какую-то помню, зайчика и букет. Вот, мне кажется, я его больше не видела. Потому что это такой вот мультфильм такой о доброте. О доброте, о каком-то таком порыве, о желании сделать приятное, что мне, собственно, дедушка и сказал. Так вот, когда Сергей говорит, что человек делается лучше от переживаний, переживая за чужих, за несуществующих, более того, да, за выдуманных персонажей. Наверное, да, потому что когда человек ощущает себя способным к сочувствию, к сопереживанию, наверное, он делается лучше. Я думаю, это правда. Так, Алла пишет, да, я писала о фильме «Дама с собачкой», а не рассказе Чехова. Вот, правда, и Савина, и Баталов, конечно, в «Даме с собачкой», они очень-очень добавляют этому произведению. Так, «Реквием», ага, Михаил нам прислал стихи. Так, «Очень злой, но заплакать могу от мультика». Вот Саша из Пензы. Это типичный случай сентиментальных, но, возможно, жестоких людей. Но я думаю, что вы не жестокие. Если вы можете заплакать от мультика, может быть, вы можете и сопереживать живым людям. Где-то тут должна быть связь. Так, ой, начинается Николай. Мы забыли еще об одних слезах. Вспомни, как мы проливаем чистяй, нарезая лук, хрен и тому подобное. Николай, ничего хорошего. Я вот совершенно не люблю, потому что отеки глаз и резкая боль – это не самое лучшее воспоминание. Вряд ли это делает меня лучше. Опять же, как человек с конъюнктивитом в анамнезе, я вообще не люблю таких воздействий на глаза. Так... Ну, да, да, «День гнева», например, в «Реквиеме», да, да, совершенно верно. Так, вот, Наталья, по поводу того, что женщины уродливы, когда плачут. Да бросьте, Наталья, сердце нормального мужчины не может устоять перед женскими слезами. И что, по-вашему, это потому, что вы становитесь уродливее? Арата, я не знаю про настоящих мужчин, очень многих раздражают слезы. Вот раздражают, потому что надо что-то делать, а что делать непонятно. Или раздражают, потому что она чего-то ревет, а что ей надо-то? Как бы, по какому случаю? Что она хочет этим добиться? Ну, в общем, непонятно. Так. Боже мой, и тексты песнеров вспоминают и так далее. Так. Вы не прочитали мою смс-ку про японские дорамы. Повторюсь, эти дорамы – это мастер-класс по надавливанию на слезные железы зрителей. Голливуд нервно курит в сторонке. Арата, есть много еще всевозможных, как это называется, видов искусств и народов, которые в этом понимают большой толк. Я уверена, что можно и в пекинской опере тоже найти какой-нибудь поразительный сюжет, который Голливуду и не снился. Но дело не в этом. Дело в том, что среди сегодняшних вот воспоминаний и историй мы поняли, мне кажется, очень важную вещь. Во-первых, плакать не стыдно никому. расплакаться можно от всякой, казалось бы, чепухи, но эта чепуха очень важная. И, может быть, прав Сергей, что когда мы переживаем сильные чувства, не только от потери, обиды, боли, но и от того, что кому-то больно, кто-то потерял или с кем-то происходит что-то важное и серьезное, мы, наверное, становимся лучше. Так что я желаю нам всем становиться лучше и пользоваться разными возможностями для этого. Спасибо всем, кто перечислял чудесные фильмы, книги, вспоминал музыку и множество других сюжетов, которые на вас очень сильно эмоционально воздействуют. И спасибо, ваши смски на меня тоже действуют совершенно замечательно. Спасибо всем, всего доброго. Это программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. Всего хорошего.